«Арзамас» и «Пежо» представляют «Курс. Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо». Лекция первая. «Франция после войны. Джаз, кафе и восстановление страны». Автор Мария Анинская.
Главной фигурой во Франции конца 40-х, без сомнения, был генерал Деголь, который из нелегала, самовольно обратившегося за помощью к англичанам и воззвавшего из Англии к французам 18 июня 1940 года, за что был, между прочим, заочно приговорен к расстрелу военным трибуналом, превратился в организатора сопротивления, героя и спасителя Франции. Сформировалось временное правительство, во главе его встал Деголь. Надо отметить, что кроме освобождения Франции, он сделал еще одну важную вещь. В 44-м генерал подписал указ, по которому женщины, наконец-то, получили право голоса. Для сравнения, у нас, если помните, это произошло в 17-м, а в Финляндии так и вовсе в 1906 году. Впрочем, у главы французского государства быстро возникли разногласия с Национальной ассамблеей, и в 1946 он гордо отстранился от дел, чтобы посвятить себя мемуарам. Заметим, что его отношение к Франции заслуживает особого внимания. В своих мемуарах он отзывается о ней как о принцессе из сказки, Мадонне, сошедшей с фресок. Она предназначена для великой, исключительной судьбы. А если что не так, то виноваты не Франция, а французы. Кто из известных нам государственных деятелей может отозваться о своей родине столь поэтично? 12 лет без Деголя, однако, Четвертая Республика длилась с 1946 по 1958 год. Парламентарный строй и свары между несметными политическими партиями никакой стабильности не принесут. 23 правительства будут по очереди вытаскивать страну из разрухи. И таки вытащат. Экономика постепенно восстановится. Во многом благодаря помощи приветствуемых в те годы иммигрантов. Без работы никто сидеть не будет. Цены на товары стабилизируются. Рождаемость резко вырастет. Это будет пресловутый бэби-бум, который в конце 60-х приведет страну к новому кризису. Но до этого будет еще кризис 58-го года, когда страна замрет на грани гражданской войны. Вот тогда-то французы снова вспомнят про своего генерала. Очень помог возрождению нормального быта и американский план Джорджа Маршалла, начавший действовать в 1948 году. Во Францию хлынула гуманитарная помощь. Консервы, виски, арахисовая паста, кеды, клетчатые рубашки, а также рок-н-ролл, джаз, черные романы и американский свободолюбивый менталитет. Молодежь, главным образом, разумеется, столичная, уже в 40-е годы увлекавшаяся всем американским, с радостью восприняла все эти недоступные ранее новшества и упоенно прожигала жизнь в барах и подвалах квартала Сен-Жермен-де-Пре. Если в 17 веке это были задворки столицы, на которых происходили дуэли персонажа Александра Дюма, то теперь это центр Парижа, так называемый «Левый берег», где кипит интеллектуальная жизнь. Среди прожигателей жизни был молодой писатель, музыкант, если точнее, трубач, Борис Виан, который, кстати сказать, станет литературным кумиром молодежи в мае 68-го. О Сен-Жермен-де-Пре в 50-е годы Виан напишет книгу, точнее, «Манюэль», «Руководство» или «Путеводитель», который выйдет в свет, когда Виана уже не будет, только в 70-е годы. А пока что он известен как автор веселого и одновременно грустного романа «Пена дней», а также скандальной пародии на американский черный роман, озаглавленный «Я приду плюнуть на ваши могилы». И, наконец, и главным образом, как джазист, чье больное сердце готово остановиться в любую минуту. Итак, уже в конце 40-х В Сен-Жермен-де-Пре звучит французский джаз, представленный в частности ансамблями Клода Лютера, Клода Абади и братьями Вьянами. По приглашению Бориса Вьяна в Париж приезжают американские звезды джаза, такие как Дюк Эллингтон, Майлз Дэвис, Рекс Стюарт, Чарли Паркер и другие. Джаз-концерты, пусть даже на громоздкой аппаратуре, записываются на диски и транслируются по всей Франции. Джаз становится настолько популярным, что в 1948-м в Париже устраивают неделю джаза, а в Ницце — первый джазовый фестиваль. В 50-е и 60-е годы джазовый ритм подхватит французская эстрада, и станут известны такие имена, как Ив Монтан, братья Жак, Жильбер Беко, Шарль Азнавур и многие другие. В эти годы французы не устают радоваться жизни. Возрождается их пресловутый гедонизм. Так, в 1945-м они впервые после долгих военных лет вспоминают радости двухнедельного отпуска на море, дарованного трудящимся еще в 1936 году, а в 1956-м получают также третью неделю в придачу к первым двум. На импровизированных курортах устраиваются конкурсы купальников, а вскоре и вовсе входят в моду раздельные купальники-бикини. Железнодорожная сеть не может вместить всех желающих, поэтому французы перемещаются на велосипедах, тогда как Рено в 4 лошадиных силы, которая к 60-м годам станет народной машиной, пока еще является роскошью, доступной немногим. Шарль Трене, популярный автор и исполнитель песен, очень комильфо, как принято в те годы, то есть запакованный в строгий пиджак и галстук с цветочком в петлице, вызывает ликование французов своей песней «Море». Но отдых и вообще повышение благосостояния так или иначе связаны с модой. И в 1947-м 42-летний кутюрье Кристиан Диор, только что открывший свой собственный дом моды, совершает революцию в этой области. Он предлагает новый женский силуэт. Тонкая талия, покатые плечи, пышные грудь и юбка. Француженки, да и весь мир вместе с ними, в полном восторге. Меж тем, интеллектуальная жизнь французской столицы кипит. Все в том же, самом популярном и весьма посещаемом американцами квартале Сен-Жермен-де-Пре. Это место удобно тем, что там, в центре города, рядом с латинским кварталом, сосредоточены многие издательства — Галимар, Гроссе, Фламарион и другие, а также книжные магазины и переплетные мастерские. Кроме того, по соседству живут многие писатели и поэты, например, Жак Превер, Жан-Поль Сартр, Робер Деснос, Раймон Кино и прочие. Кстати говоря, некоторые, не имея своего угла, годы напролет обитали в гостиницах. Одна из таких бездомных — Жюльет Греко, о которой речь ниже. Чтобы понять, почему именно там, в барах, кафе и подвалах, пульсирует жизнь, надо знать, какую роль они сыграли в годы оккупации. Сен-Жерменские заведения — явление уникальное. В суровые военные годы они спасали от голода и холода парижских писателей, актеров, художников, журналистов. В оккупированном городе, рядом с пустыми или вовсе закрытыми магазинами, были радушно распахнуты двери забегаловок, где случалось, горела печка, и хозяева за минимальную плату, а то и вовсе даром, кормили и поили, чем могли, своих подопечных. Плата по счетам откладывалась до лучших времен. Кстати, владельцы заведений охотно позволяли клиентам оставлять на бумажных скатертях свои автографы и рисунки, свято веря, что те со временем прославятся. Кафе «Флора» преснопамятно тем, что здесь зимой 1942 года появился Жан-Поль Сартр, а с ним молоденькая учительница Симона де Бовуар. Они устроились за разными столиками в глубине зала, разложили свои бумаги и обосновались как дома. Через какое-то время к Сартру стали приходить в кафе ученики, Многие даже звонили туда по телефону. Во время бомбежек хозяин кафе, ставший литератором настоящим другом, не заставлял ученую чету спускаться в бомбоубежище, а прятал их в дальних комнатах, чтобы те могли не отрываться от занятий. И когда в 1945-м Сартр прочел свою ставшую эпохальной лекцию «Экзистенциализм — это гуманизм», комично описанную Борисом Вианом в «Пени дней», кафе «Флора» стало восприниматься как центр новой философии экзистенциализма. И с легкой руки журналистов всю молодежь, что проводила ночи в сен-жерменских заведениях, стали именовать экзистенциалистами. Новоиспеченные экзистенциалисты даже внешне отличались от остальных парижан. Они не чистили ботинки, не расчесывали волосы, женщины не стриглись и не красились, ходили с темными кругами под глазами, носили брюки и свитер, как правило, с чужих чресел и плеча. Одной из таких задававших тон фигур была Жюльет Греко, ученица театральной студии. Своим внешним видом стиль утопленница, вполне соответствовавшая экзистенциалистскому мировосприятию. Она стала безмолвной музой Сен-Жермен-де-Пре, безмолвной потому, что в те годы у нее не было ни слуха, ни голоса, что, однако, не мешало Сартру, Борису Вьяну и, кстати, еще не ставшему культовым провокатором Сержу Генсбуру писать для нее тексты, а композитору Жозефу Косма музыку к этим текстам. Тем, кто желал сделать из нее звезду, а таких было немало, это удалось. Греко начала декламировать, стала ведущей знаменитого кабаре «Бык на крыше», а затем всемирно известной певицей и актрисой. Меж тем, не все так радостно в послевоенной Франции. Генерал де Голль сводит счеты с бывшими коллаборационистами. Следуют чистки и расстрелы. Более 30 тысяч человек были казнены. Это касается также писателей, сотрудничавших в годы оккупации с нацистскими газетами и издательствами. А как они могли не сотрудничать, ведь это же была официальная политика французского правительства? В оккупированном Париже создавались новые издательства, открывались старые. Немцы заискивали перед французскими интеллектуалами, приглашая их к сотрудничеству, в частности, для перевода немецкой литературы на французский язык. Многие авторы не сочли для себя зазорным сотрудничать с властями. Это были, в частности, Марсель Жуандо, Пьер Дрию Ларошель, Поль Моран, Альфонс де Шатобриан, Селин, Робер Бразияк и другие. Суд над последним был самым громким. Он широко освещался в прессе. Бразияк был объявлен преступником, приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в феврале 45-го. Так что во Франции на долгое время воцарилась атмосфера недоверия и подозрительности. Не мудрено, достаточно было анонимного доноса, чтобы человека арестовали. Знакомо, правда? К счастью, расстреливали не всех. Некоторых просто сажали, а потом либо закрывали дело за недостаточностью улик, либо амнистировали. Так в 47-м закрыли дело Саши Гитри, известного театрального деятеля, актера, драматурга, режиссера театра и кино. Не тронули Жана Кокто, этого многогранного, легендарного сфинкса, который не переставал всех эпатировать своими разнообразными амплуа, от поэта, драматурга, режиссера до художника. А вот писатель Луи Фердинанд Селин, поддерживавший нацистов отчасти из-за своего антисемитизма, долгие годы вынужден был скрываться в Германии, потом в Дании, и вернулся во Францию только в 1951 году, когда страсти стихли. Многие писатели, в конце концов, были помилованы и теперь издаются в Плеяде, самой престижной во Франции коллекции мировой литературы. Что же происходило в области театра, этого исключительно массового искусства? В годы оккупации он кое-как выживал, строго контролируемый двойной цензурой Виши и немецких властей в Париже. При этом парижские театры не знали оттока зрителей. Меж тем, стремясь привлечь в театральные залы молодежь, начал развиваться региональный театр, менее подверженный контролю. Что ставили? В основном исторические драмы в костюмах эпохи, позволявшие вновь задуматься над несвободой человека, над конфликтом долга и чувств. Любимыми авторами были три Жана — Жан Кокто, Жан Жироду и Жан Ануэль. Еще один Жан — Жан-Луи Баро, яркий и самобытный актер, режиссер и руководитель театра, работавший с 40-го года в «Комеди Франсеза», а также в театре «Марини», поставил драму Поля Кладеля «Атласный башмачок» и Федру Рассина. А после освобождения в 1946-м создал вместе со своей женой, актрисой Мадлен Рено, театральную компанию «Рено Баро», ставшую популярной во Франции и за рубежом. В первые послевоенные годы парижские театры охотно ставят пьесы Сартра. Это «Мухи», «Грязными руками», «Дьявол и Господь Бог». Ставят Альбера Камю, «Калигула», «Недоразумение», «Праведники», «Осадное положение», написанное специально для Жан-Луи Баро. Ставят также Армана Салакру. Режиссеры заново осмысливают проблемы добра и зла, отчаяния, бунта, свободы, смерти, одиночества. Камю и сам ставит пьесы. «Реквием по монахине» по Фолкнеру, «Бесов» по Достоевскому. Театральный язык французского театра пока остается прежним. Классические трагедии, исторические романтические драмы с завязкой, кульминацией, развязкой, оратории. Что обязательно в эти годы? Ангажированность автора. В плане актерского состава на театральном небосклоне уже восходит звезда Жерара Филиппа. А в пьесах Камю блистает яркая и темпераментная Мария Казарес. А вместе с ней актер, хотя еще не бард, Серж Реджиани. Как автор и исполнитель песен он прославится позже, в 60-е годы. В послевоенные годы столица перестает быть центром театральной жизни, диктатором стиля и форм. К вящему неудовольствию Парижа происходит децентрализация театра. При поддержке государства в регионах создаются национальные драматические центры, например, в Кольмаре, в Страсбурге, в Сент-Этьене, Тулузе, Провансе, Фландрии, Бургундии и так далее. Руководят ими зачастую ученики Жака Копо, одного из основоположников современной французской драматургии, организатора и руководителя театра «Вьё Колумбье» — «Старой голубятни». Кроме того, явление децентрализации связано с именем Жана Вилара, вставшего в 1951 году во главе ТНП — «Театр Националь Популяр», иначе говоря, Национального народного театра, который не ждал зрителя в зале, а сам двинулся к нему навстречу, стараясь привлечь тех, кто меньше всего был готов стать театральным зрителем. Театр шел в рабочий пригород, на заводы, в клубы, мэрии, на улицу, максимально снижая цены на билеты. Именно Жан Вилар в 1947 году создал до сих пор пользующийся мировой славой Авиньонский фестиваль. Режиссер предлагал зрителю Шекспира, Мариво, Мюссе, в общем классику, но также и Бертольда Брехта. В парижском дворце Шайо, где он давал спектакли, Жан Вилар пытался воссоздать атмосферу фестиваля. Ни занавеса, ни рампы, широкая авансцена, приближающая действие к лицам зрителей. Но уже в 50-е годы происходит общее обновление театра. Театральные эксперименты именуются критиками и самими театральными деятелями новым театром, театром бунта, театром абсурда, антитеатром. Суть у этих экспериментов одна. Поменялась сама концепция театрального искусства. Персонажи теперь лишены личностных характеристик. Фабула разваливается, смысл отсутствует. Спектакль напоминает порой клоунаду. Нарочито нарушаются лингвистические нормы, моральные устои, логика выворачивается наизнанку. Режиссеры-постановщики уходят с большой сцены в маленькие залы, вмещающие всего около 50 зрителей. Некоторые из них существуют по сей день. Например, прелестный крошечный театр «La Huchette» с прежним энтузиазмом, играющий Ионеско. Кроме Ионеско, в 50-е годы охотно ставит Беккета и Адамова. В целом, с 1946 по 1973 или 1975 годы Франция переживает так называемые «les trente glorieuses», то есть 30 лет процветания, которые закончатся вместе с мировым нефтяным кризисом. Однако и в эти годы не все так лучезарно. Дело идет к кризису 1958 года. То, что происходит в области внешней политики, сильно влияет на менталитет французов и положение в стране. Идеологический раскол усиливается прежде всего из-за колониальных проблем. Начиная с XVI века, Франция владела обширными заморскими территориями. Это была вторая по величине колониальная держава. В послевоенные годы мировая тенденция деколонизации докатилась, наконец, до Франции. С 1946 года бушует война в Индокитае, заканчивающаяся в 1954. Несколько месяцев спустя ее сменяет кровавая война в Алжире, которая длится до 1962 года. 9 мая 1958 ФЛН, Фронт национального освобождения Алжира, расстрелял 8 французских пленных. 13 мая в столице Алжира прошла по улицам демонстрация белых, требовавших защиты французского Алжира от повстанцев. Последовали драматические события, иначе говоря, попытка государственного переворота. В ответ на это сторонники колониальной политики Франции в Алжире обратились к Деголю с просьбой вернуться к власти и спасти страну от окончательного раскола и гражданской войны. Их поддержало французское правительство, не справлявшееся с ситуацией. Деголь вернулся, но это отдельная история. Война в Алжире, однако, продолжалась. Деголь объявил всенародный референдум. Это был его излюбленный метод общения с французским народом. 75% французов высказались за предоставление Алжиру свободы и были подписаны, наконец, долгожданные соглашения. Францию, однако, ждало еще одно испытание. Толпы репатриантов вынуждены были покинуть бывшую колонию, где родились, жили и похоронены их предки, и перебраться во Францию, где у них не было ничего. Это был нелегкий период для пьенуар, то есть черноногих, как их называли, французов, живших в Алжире. Нелегко было это принять и континентальным французам, которым пришлось потесниться.
В следующей лекции о том, как во Франции появилась новая философия.